Братья и сестры, иногда такое бывает, что проповедники между собой сообщаются и планируют проповеди. И один говорит, я вот на такую тему хочу говорить, другой говорит, я на такую тему. С Сергеем Михайловичем мы не виделись, не договаривались, но он сегодня говорил о рождении свыше, о самом начале. А моя проповедь будет о возрастании в вере, о продолжении вот этого пути нашего следования за Христом, о том, что как нам нужно возрастать в вере, как нам нужно двигаться вот в этом узком пути. И для основы проповеди я хотел бы взять отрывок из книги пророка Даниила, из 6 главы. Здесь рассказывается о том, как у власти находится персидский император, персидский царь. Евреи находятся в пленении. Очень тяжелая духовная атмосфера. В то время к царям очень часто обращались как к божеству. Например, в 6 главе, в 7 стихе мы можем прочитать такие слова. «Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское повеление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров». То есть мы читаем о том, что царей уравнивали с богами, и это древнее идолопоклонство еще было и в Египте, и раньше. И поэтому мы видим, что очень тяжело быть благочестивым в то время, и очень тяжело было быть благочестивым именно Даниилу. Вот этот Дарий, о котором здесь идет речь, это не имя, это титул. Как, например, Цезарь или Кесарь – это тоже титул, что значит повелитель. Если мы будем смотреть на контекст, то мы увидим, что Даниилу уже около 90 лет. То есть он уже пожилой старец, он уже человек, который пережил ни одного императора. Сменились империи, Вавилонская империя ушла в лету, и теперь он находится вместе с медоперсами вот в этом пленении. Очень многие люди, очень многие богословы считают, что он занимал высокий пост при царе вот этом персидском, потому что через него Господь изрек пророчество против царя Валтасара, вавилонского царя, по поводу того, что он будет убит, он будет уничтожен, и вместо него его царство займут персы. Но на самом деле Даниил был очень благочестивый, очень правильный, очень справедливый человек, и поэтому он занимал высокое положение при царском дворе. Но мы сталкиваемся с очередной несправедливостью. Мы читаем о том, что люди, которые видели его приближенность к царю, видели то, как его уважают, на какую должность поставил его этот император, они начали ему завидовать. Очередная несправедливость, очередная зависть. Даниил никому ничего плохого не сделал. Он просто поступал по воле Божьей, он поступал по совести, и мы видим, что он делал то, что говорил ему Господь. Вера очень часто игнорирует опасность. Вот это постановление, оно вышло, но он продолжал молиться Богу, он продолжал поступать по сердцу, по духу, и мы видим, что он игнорирует ту опасность, которая ему угрожала. И вот он оказывается в яме. Очень часто люди Божьи, они оказываются в яме. Мы читаем об Иосифе, которого бросили в ров его братья. Мы читаем о том, что Иеремия, он оказался в грязевой яме, когда его же соплеменники, они ненавидели его за его пророчество, за его слова, и они опустили его в грязевую яму, где он находился некоторое время. Мы читаем о Данииле. Мы читаем о том, что сам Господь Иисус Христос оказался в яме, в могильной яме. Туда поместили его люди. Но мы знаем, что он воскрес из мертвых, он восторжествовал, он победил. И так часто было с праведниками, которых опускают в яму. Мир может нас также поместить в яму отвержения или презрения. Мир может поместить нас в яму предательства. Но сегодня я хотел бы больше говорить не о Данииле, а вот об этом Дарии, об этом правителе, который стоял у власти в то время. Мы можем прочитать о том, что он выпустил этот указ, это постановление, и в конце концов его же постановление, этот человек, который, казалось, был правителем, он оказался связан этим постановлением, он оказался рабом людского мнения, и он вынужден был поместить Даниила в львиный ров. И мы читаем в 16 стихе, тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный, При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Мы читаем вот эти слова, которые исходят из уст язычника, и можем удивляться этим словам, потому что в этих словах звучит вера. И если задуматься, то у этого язычника веры вполне возможно больше, чем у многих из нас. Когда мы сталкиваемся с какой-то сложной ситуацией, когда мы оказываемся в какой-то проблеме, в каком-то кризисе, мы очень часто задаем вопрос: а как я из этого ситуации вылезу, что мне поможет, а как вот найти выход, я в таком тупиковом, я не знаю, что мне делать. И в наших словах неверие. Но Бог нам говорит о том, что этот человек говорит: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Очень часто вместо того, чтобы молиться, когда мы сталкиваемся с трудностями, мы начинаем что-то обдумывать, мы начинаем планировать, мы начинаем все как-то пытаться решить с помощью своего разума. Но посмотрите, что написано в книге Притчи, в 3 главе, в 5 стихе. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Интересная мысль в том, что мудрость человека именно в том, что он признает недостаточность своего разума перед разумом Божьим. Человек понимает собственную неадекватность, понимает собственную ограниченность, и в этом и есть его мудрость. Человек должен признавать, что Божий разум, масштабы которого больше любых пределов, он гораздо больше, чем его собственный. Но мы так привыкли полагаться на наш разум. Мы привыкли полагаться на мнение людей, на мнение каких-то специалистов, может быть, юристов, врачей, психологов, что для нас дико, непривычно дико полагаться только на Бога. Это как-то странно. Отказываться от мнения человеческого, отказываться от таких размышлений, от таких советов и уповать только на Слово Божье. Иногда складывается такое мнение, что чем человек становится умнее, кажется ему, тем труднее доверять Господу. Знаете ли, Бог, Он не против. Он не против развития наших знаний. Он не против образования, но Он против того, чтобы это стало высшим авторитетом в нашей жизни. Если мы с вами посмотрим на страницы Писания, то оно дает четкое определение, каким может быть человеческий разум. Писание нам говорит, что человек может иметь плотской разум. Писание нам говорит о том, что человек может иметь поврежденный разум. А мы очень часто на него полагаемся, вместо того, чтобы уповать только на Господа. Мы читаем 17 стих в книге Даниила дальше. «И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле». Иногда нам хочется, чтобы избавление пришло сразу. Вот мы уповаем на Господа, как, например, Даниил, но ответа нету. Иногда не то, что избавление приходит не сразу, а наоборот, Господь еще сгущает вот эти события, еще обостряет ситуации. И иногда кажется, что совсем нет выхода. Люди ставят штамп. Вот здесь мы видим, что они поставили печати свои. Очень часто мы тоже ставим крест, очень часто мы ставим штамп на проблеме и не знаем, что делать дальше. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел приносить к нему пищи, и сон бежал от него. Лично я понимаю этого царя. У меня часто такое бывает. Мне встречались братья, верующий человек, мы с ним однажды вместе ночевали на его даче, там, делали какие-то дела. И как только возник такой момент, что нужно вроде бы отдохнуть, минута, он уже спит. Я не могу уснуть, я нахожусь на новом месте, я постоянно о чем-то думаю. И очень часто в голове у человека, это зависит от его темперамента, зависит от его характера, очень часто мы можем прокручивать все в своей голове. Разные варианты, мыслимые и немыслимые. Вот здесь мы читаем о том, что Дарий, он не мог уснуть, он постоянно продумывал в течение всей этой ночи о том, в какой ситуации оказался Даниил. происходит часто в нашем сознании то же самое. Борьба веры и неверия. Я завидую таким людям, которые, как Петр, могут просто взять и уснуть. Мы читаем о том, что Петра схватили и хотели его казнить, а он ночью спокойно спит. Он спит между стражниками, которые через некоторое время отведут его туда, где его должны обезглавить. Его это совсем не беспокоит. Настолько была глубока его вера, настолько были глубоки его убеждения. Здесь мы видим, что Дарий переживает, и сон бежит от него. Но все же, мы читаем дальше. «Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному». Именно вера подняла его. Именно вера заставила его с самого утра встать и побежать. Как только он очнулся, как только вот это утро наступило, он сразу же побежал. Он побежал туда прямо со своей кровати. И, подойдя ко рву, жалобным голосом крикнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Знаете ли, очень глупо обращаться к обглоданным костям. Очень глупо, неразумно. Но мы видим, что в его позыве есть ссылка на Бога, который живой Бог, которому служит Даниил. В его словах звучит надежда. И что же? Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи». Не львиный рык ответил царю, а голос человека Божьего. И критики могут сказать: ну, возможно, львы были сытыми, возможно, они не испытывали голода и потому не притронулись к Даниилу, но мы читаем о том, что когда Даниила достали из этого рва, а его врагов бросили туда, то они не успели долететь до дна, как были растерзаны этими животными. И мы читаем в 22 стихе, Даниил говорит, по какой причине Господь сохранил его. «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист, и перед тобой, царь, я не сделал преступления». Мы читаем о том, что именно чистота сердца Даниила оказалась гарантией Божьего спасения, гарантия Божьей защиты в нашей жизни, когда мы чисты, когда мы идем по этому узкому пути, не забывая о том, что он узкий, не забывая, что нам нет места на широком пути. На этом пути нет флирта ни с каким грехом. На этом пути нет места для какой-то грязи. На этом пути нет места для камеди-клабов или еще для чего-то. Это узкий путь. Когда я ездил в Судан, один из капелланов рассказывал ситуацию, которая там случилась. Там есть деревня, где живут беженцы, рядом вот с этой капелланской базой. И ворота, металлические ворота, которые охраняются как на КПП, в обычной воинской части. Ночью дежурный стоит, и вдруг он слышит, кто-то стучит в железную дверь, вот в эти железные ворота. Он открывает ворота, думает, может быть, кто-то из беженцев, может быть, помощь кому-то нужна. И никого нет. Он пошел обратно к себе в это место, где нес дозор. Через некоторое время слышит опять стук в эти железные ворота. Он насторожился, вышел, никого нет. Когда стук повторился в третий раз, он передернул затвор своего автомата. Он вышел на улицу, и он стал смотреть внимательно. И он увидел большую кобру, которая стояла вот так вот и билась головой об эти железные ворота. Змея стучала головой, не знаю, каким образом она, но она билась головой об это железные ворота, издавая этот звук, этот стук. И тогда он взял и пристрелил ее из своего автомата. И знаете ли, когда я слушал эту историю, для меня она стала хорошим образом, хорошим примером, как мы должны поступать с грехом. Когда дьявол стучит в наши двери, когда он пытается проникнуть к нам, мы не должны думать, пускать его или не пускать. Мы должны открыть эти двери только для того, чтобы убить его. Мы не должны допускать змею в свое сердце. Единственное, что нам нужно сделать, это убить змея. И Даниил, он говорит такие слова. «Бог мой послал ангела своего, потому что я чист перед ним, потому что я слежу за чистотой своего сердца». Что же нужно нам, чтобы возрастала наша вера? Если мы посмотрим на царя Дария, вот этого правителя, то мы увидим, что в его жизни было несколько факторов, которые влияли на его становление как верующего человека. Первое. Он имел в своем окружении настоящих верующих. Дарий знал Даниила. Он видел его жизнь. В Писании нам дается много примеров о том, когда один человек положительно или отрицательно влияет на другого человека. И Библия нам говорит, что если человек общается с мудрыми, он и сам станет мудрым. Мы даже не даем себе отчета, как заражаемся от других людей. Либо мы заражаемся чем-то негативным, либо мы заражаемся неверием, какими-то греховными наклонностями, либо мы заражаемся чем-то добрым. Вера, хождение по совести, глубина отношений с Богом, они захватывают нас, они тянут нас. Мы смотрим на жизнь человека, и мы понимаем, что хотим того же самого. И поэтому, что нам нужно для возрастания в вере, это иметь настоящих верующих в своем окружении. Найти таких. Нам не нужны просто религиозные пустышки. Нам нужны люди, которые уповают на Бога, по-настоящему уповают, смотря на жизнь, в которых мы видим след Божий в их жизни. Печать Божью, руку Божью на них. И не только иметь таких людей в своем общении, но нужно наблюдать за их примером. Посмотрите, что говорит этот Дарий Даниил, он говорит такие слова: «Бог твой, которому ты неизменно служишь». То есть он наблюдал за пророком, и он понимал, что этот человек служит перед Богом, он видел его жизнь. Это подразумевает, что он постоянно следил за ним. Ты неизменно ему служишь. Что нам нужно делать? Нам нужно также наблюдать за жизнью святых людей, праведных людей. И если, допустим, в нашем окружении их не так много, не так часто встречаются те люди, которые являются для нас примером, у нас есть огромное облако свидетелей в Писании. Мы можем читать Писание, мы можем наблюдать за их жизнью. Вопрос в том, каковы у нас отношения со Словом Божьим. Иногда человек оправдывается и говорит: мне некогда почитать Слово Божье. У меня такой режим, что я встаю с утра, мне нужно куда-то гнаться, вечером я прихожу обессилевший. Мне некогда читать Слово Божье. Извините меня, вам есть время перекусить? Вам есть время привести себя в порядок? А Библия называет Слово Божье нашей духовной пищей. Библия называет Слово Божье нашим зеркалом. Почему же мы проводим время перед зеркалом, но не открываем Писание? Почему мы едим по несколько раз в день, но не открываем Писание? Почему некоторые люди не могут даже в церковь выйти, не перекусив? Но зато могут днями, неделями не читать Слово Божье. И третье, что мы наблюдаем за Дарием, мы видим в нем то, что он готов был к переменам. Он готов был меняться. Если первое повеление, которое он издает, мы об этом читали в 7 стихе, здесь написано, что кто в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить львиный ров, то мы видим, что второе повеление, которое издает этот же царь, оно звучит совсем по-другому, с 25 стиха. «После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится». Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Даниила, потому что он есть Бог живой и сущий во веки, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Мы видим, что тот человек, который был обожествляем людьми, он признает Божье превосходство. Ни гордость, ни тщеславие не стало для него причиной, чтобы не меняться. Он был готов к переменам. И хочется спросить: «Эй, Дарий, А как же законы мидов и персов, которые невозможно изменить? Как же все твои принципы? Иногда бывает, что люди тоже говорят, у меня есть свои принципы. Но если наши принципы не соответствуют Божьему, то нам нужно от них отказываться. Нам нужно меняться, если это не Божье. И не дай Бог, гордость будет нам в этом мешать. Потому что Писание призывает нас обновляться. Писание призывает нас возрастать. Писание призывает нас изменяться в образ Христов. Писание нам говорит, чтобы мы не застывали в одной фазе. Знаете ли, я выхожу сюда не для того, чтобы говорить религиозные слова, не для того, чтобы занять время в собрании, не для того, чтобы вы сказали «Аминь» в конце моей проповеди. Я хочу, чтобы Слово Божье, оно проникало внутрь сердец. И мы видим, что настоящее Слово Господне, оно всегда ведет к переменам. Меняетесь ли вы? Меняет ли Господь ваше сердце, ваше сознание, ваши мысли? Любите ли вы то, что любит Бог, больше и больше? Ненавидите ли вы то, что Он ненавидит, больше и больше? Становитесь ли вы похожими на Иисуса Христа? Я задаю этот вопрос прежде всего самому себе. Я хочу, чтобы вы задали такой же вопрос себе. И дай Бог, чтобы мы возрастали в вере. Аминь.